радости жизни.
Добрый вечер. Программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым вас приветствует. Вернее, приветствую я, Леонид Захаров, и Катя Шевцова. Здравствуйте, Катя.
Добрый вечер.
Здравствуйте. У нас еще сегодня замечательный гость. Ну, по крайней мере, по моей части, это точно гость совершенно выдающийся, интересный. Сергей Миронов. Сергей, давайте, значит, подумаем, как вас правильно представить. Ну, то, что вы ресторатор, это точно совершенно. Но помимо этого, вы ведь еще... Хочется вас назвать ресторанным экспертом, ресторанным обозревателем, ресторанным консультантом. Что из этого правильно?
Добрый вечер. Ну, наверное, все правильно.
Наверное, все правильно. Замечательно. Вот у меня есть такое свойство, умею так правильно представить гостя. В общем, Сергей, при всем вашем глубоком погружении в среду ресторанной жизни Москвы ужасно хочется задать много вопросов, которые для человека обычного со стороны кажутся совершенно непонятными. Вот, например, давайте поговорим о новых ресторанных тенденциях в жизни Москвы. Ведь вот у меня такое впечатление, что за последние 3-4 года, хотя для человека более глубоко погруженного в среду, наверное, там могут быть другие хронологические рамки, в ресторанной жизни Москвы произошло много серьезных, интересных изменений. Ну, например, я вот отмечу одну такую деталь, которая мне, как кажется, еще несколько лет назад была совершенно несущественной. Очень серьезные рестораторы пришли в торговые центры.
Есть и на рынке.
И на рынке, да.
Ну, кризис. Кризис, все ищут пути, все ищут решения.
Нет, подождите, странный у вас кризис, на самом деле, получается. Я ведь все это веду к чему? Что в тех местах, куда обычно человек приходил в надежде увидеть какую-нибудь просто закусочную или там кондитерскую с круассанами и кофе, вдруг появились весьма и весьма серьезные рестораны.
Так это путь оптимизации, наоборот. Ведь что такое торговый центр? Торговый центр – это некая гарантированная парковка, которой сейчас нигде нет в Москве. Вот, допустим, я договорился на встречу в ресторане «Краснодар». Сделал три круга,
не смог. Это Малая Дмитровка, если кто не знает. Это самый центр Москвы, самое оживленное место и для трафика, и для пробок, и для парковки. Самое проблемное, может быть, так.
Сделал три круга, потерял 40 минут и уехал оттуда.
А посетители поступят, наверное, похожим образом.
Там не будут назначать встречи. Допустим, я там встречи не буду назначать, несмотря на то, что я хотел туда пойти, хотел попробовать кухню, именно там назначили встречу. А ТЦ лишён этой проблемы. Ты приедешь, и ты гарантированно припаркуешься всегда. И это для ресторана очень важно. К тому же для ресторана важны всякие такие факторы, допустим, как поток гостей. А ведь на улице на сегодняшний день, в силу того, что где-то не совсем удачное расположение, где-то нет парковки, гостя надо специально приводить, на него надо работать, надо пиариться. А сейчас не все так хорошо, не все так гладко, не у всех есть деньги на эту рекламу, не все могут генерить эти потоки внешние. А в ТЦ он есть, это поток людей, которые...
Гарантированный, причем достаточно большой.
Слушай, я вот сейчас, Сергей, извините, подумал, а может быть это и есть вот часть как раз той самой грандиозной тотальной политики урбанистической, которую проводят власти Москвы, то есть жизнь без автомобиля. Понимаете? То есть во многие места сейчас можно попасть при условии, что ты приехал туда на такси, на метро, сам подумаешь, как потом оттуда выбраться и так далее. Не подозреваете такого нюанса?
Ну, нет, не совсем. Но если мы говорим о торговом центре, как раз ты жизнь с автомобилем, когда ты можешь спокойно приехать.
Ну, да.
И к тому же торговый центр еще чем удобно. Сейчас многие так планируют свой день, свой выходной день, чтобы в одном месте сходить в кино, сходить в ресторан.
А вот это чистая правда. А вот это чистая правда. Ну, другое дело, что, понимаете, раньше еще, говорю, пару лет назад, людей вполне устраивало просто, значит, сделать шопинг, посмотреть фильм и удовольствоваться каким-нибудь таким довольно скромным, условно говоря, закусоном где-нибудь в такой непритязательной кафешке где-нибудь там. Сейчас все-таки это уже приобретает все более и более такие высокие, скажем, формы.
Ну, знаете, не до такой степени, потому что привередливый гость все равно не едет в торговый центр. И в какую игру, допустим, мы играем? Мы пытаемся дать хорошую, качественную еду, которая есть не в каждом ресторане, но по некой низкой оптимальной цене. И человек как бы тратит, ну, в нормальном ресторане сегодня, в торговом центре, примерно те же деньги, которые раньше потратил бы на пиццу, на пару бургеров с соком. Но при этом получают еду совершенно другого качества. И рестораторы начали этим заниматься, они начали, они пошли туда.
А торговые центры какие попадают под прицел рестораторов? Обычные, бюджетные, среднего класса, либо идут элитные, да? У нас же есть такие, где дорогие бутики достаточно.
Рестораны и рестораторы предпочитают дорогие бутики, потому что им нужен их гость. Потому что тот гость, который идет
с кошельком
в недорогой магазин, он все равно пойдет на фудкорт. Он не пойдет в ресторан, и этот ресторан обречен в этом торговом центре. А если дорогие рестораны, рестораны первой линии, да, конечно. Угу. Это очень выгодно.
Хорошо. А вот рынки, Катя об этом справедливо тоже заметила. Сейчас ведь фактически все, ну, большинство наших московских рынков прошли через такой рестайлинг, когда в центре у тебя по-прежнему остаются лотки с овощами, фруктами, мясом, а вокруг по периметру располагаются разного рода вкусности. Здесь можно поесть пельмени, здесь пасту, здесь даже устриц можно съесть. Сейчас вот новое на одном из рынков открылось заведение, там тажины, что уж совсем экзотика, марокканская, скажем, ну, арабская, магрибская кухня. Что по этому поводу скажете?
Ну, это игра все. Это игра, это не рестораны, это некие закусочные, и их количество ограничено. Ограниченное тем небольшим количеством популярных рынков. Угу. Это просто модные, не более того. Они занимают ничтожную долю рынка.
Ну, я в вашем голосе услышал какую-то даже немножко нотку неодобрения какого-то. Это не так.
Это не одобрение. Нет, но это правда ничтожная доля рынка. Это не тренд как таковой. Угу.
Но, тем не менее, все-таки вот эти вот наши рынки, они стали как-то преображаться, и, скорее всего, наверное, это неплохо все-таки, да?
Неплохо, конечно, неплохо.
Угу. Сергей, я хочу вам задать еще массу других вопросов по поводу ресторанных тенденций Москвы, в том числе, как Москва выглядит на фоне других мировых столиц. Мы, наверное, это сделаем во второй части нашей программы. Наших слушателей я призываю, ребята, слушая программу «Радости жизни» с Леонидом Захаровым, внимательно следите за новейшими ресторанными тенденциями. Заодно мы вам поможем следить за музыкальными новинками. Послушаем новейшую песенку группы «The Shins». Она вам наверняка понравится.
Devastation at an RAF base they call Mildenhall. Black moss on a busted wall. The cobblestones made it hard to skate. I thought my flat top was suddenly wave until it melted away in the Suffolk rain. Oh goddamn, you miss the USA. Class, pass me a tape. An invitation, not the hand of fate. I guess my shoes said I might be late. Somehow she knew I'd like to stay up waiting with her in the cold for cheap beer and rock and roll, which in time put lots of things in my mind. A kid in class passed me a ticket. I saw some bands down at the Corn Exchange. I wonder where my sister was that night. Back at home under the tanning bed lights, I can still see the glow. Strange rays from her window each night as I was skating home. Started messing with my dad's guitar. Taught me some chords just to start me off whittling away on those rainy days. And that's how get to where we are now. A kid in class passed me a tape. A band called the Jesus and the Mary Chain. I started messing with my dad's guitar. He taught me some chords just to start me off whittling away on all of those rainy days. And that's how we get to where we are now. And that's how we get to where we are now.
Радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107.2 FM. Тюмень 99.6 FM. Владивосток 90.4 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
Добрый вечер снова. Это вторая часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Сергей Миронов, ресторатор, ресторанный критик, ресторанный эксперт, ресторанный консультант у нас сейчас в гостях. Мы говорим о новейших тенденциях в ресторанной жизни Москвы. Хотелось бы узнать, как выглядит Москва на фоне других городов мира, других столиц. Вот, например, недавно мне попался на глаза рейтинг. По-моему, его проводил какой-то большой туристический портал, типа, ну, не помню какого типа, типа Booking.com, к примеру. Вот. И там был задан вопрос, в какую из мировых столиц вы хотели бы поехать с целью чисто поесть? На первом месте, знаете, какой город оказался?
Даже
не знаю. Ну, тут угадать, насмотрю, Бангкок. То есть, теоретически это предугадать нетрудно, конечно. Все любят тайскую еду, да? Все едут в Таиланд, чтобы в том числе и вкусно поесть. Москвы в этом списке, там был, по-моему, хит-парад из 20 городов, Москвы там не было близко. Вот, много было довольно итальянских городов, хотя они как бы не столицы, все там Рим, Неаполь был, Милан, ну и так далее. Вот, что думаете, как все-таки Москва сейчас выглядит в мировом контексте?
Ну, в мировом, к сожалению, пока она выглядит слабо, но... Это неправильно. Неправильно, потому что в Москве хорошие рестораны, действительно хорошие рестораны, и с каждым днем, с каждым месяцем процент вот хороших ресторанов, высококлассных ресторанов в Москве повышается. Ну, виной, наверное, этому поспособствовала наша экономическая ситуация, когда рестораторы вынуждены были стать более профессиональными. Если там 5 лет назад ты втыкаешь палку, она начинает у тебя цвести, то сейчас надо сражаться за гостя. А сражаться за гостя надо давать вкусную еду, надо давать гастрономию.
Мы взыскательны тогда, москвичи требовательны, москвичи понимают, что хорошо, что плохо, и не готовы платить деньги за...
Для гостя это хорошо, для рынка в целом это плохо, потому что рынок падает. Но для гостя в отдельности это хорошо, потому что повышается качество, понижается стоимость, и правда, рестораны все лучше и лучше. Я часто езжу по миру, и я сравниваю рестораны. Если раньше я подал в Италию, во Францию, я ел и получал прям колоссальное удовольствие.
По контрасту, скорее всего,
На контрасте, да. То есть сейчас нет. Сейчас последнее мое посещение Парижа, несколько ресторанов, и, ну, неплохо. Неплохо, но не более того, я в Москве вкуснее поем.
А скажите, пожалуйста, может быть, вот как раз это несоответствие реальному классу московских ресторанов и положению Москвы в общемировом рейтинге кулинарных столиц, вот это несоответствие, может быть, связано с тем, что, грубо говоря, когда мы говорим о Москве, то, наверное, зарубежный гость вправе рассчитывать на то, что здесь он поест именно какую-то русскую кухню. Нет?
Знаете, проблема вот в чем. Во-первых, в Москве никогда не относились как к гастрономическому городу, и его так еще не воспринимают, несмотря на то, что качество кухни Москвы достаточно серьезно изменилось. Первое. И вторая проблема в том, что мы не умеем правильно представлять свои рестораны для туристов. То есть он не попадает в те рестораны, в которые надо попасть.
А в чем ошибки?
А как, да, вот как правильно представить?
Вот
да.
Просто.
Ну, сама рекламная составляющая, как правило, с турагентствами, с туристами, с их там, рейтингами, с каталогами, работают больше те рестораны, у которых проблемы с посетителем на сегодняшний день. То есть сильные рестораны просто не зовут. Не зовут иностранного гостя.
Они может, это их как раз ошибка, этих сильных ресторанов?
Это их ошибка, но у нас не такое большое количество вот, гастрономического туриста, чтобы рестораны на него ориентировались. Мы все ориентируемся на московскую публику, мы ориентируемся на москвичей.
Которые в том числе дают более серьезные чаевые, наверное, которые способны потратить больше денег на ужин в среднем, да, то есть, грубо говоря, на средний московский чек.
Они более интересны в первую очередь, чем московский гость, которого мы привели один раз в свой хороший ресторан, придет второй, третий, десятый раз. Турист придет один раз, всего один раз.
Ну, он уедет и расскажет друзьям, знакомым, какой есть классный ресторан в Москве.
Москвич расскажет своим соседям, которые придут.
И шанс на то, что сосед придет, все-таки выше, чем друг того иностранца, да, наверное, так?
Безусловно, да. Это будет работать тогда, когда в Москве появятся некие независимые рейтинги. Не проплаченные, как, ну, сегодняшний день, к сожалению, получается в основном, а независимые, которые будут давать реальные оценки ресторанов. И тогда по этим независимым оценкам туристы пойдут.
Слушайте, ну, в общем, получается, так как некий замкнутый круг, получается. Мы не работаем на зарубежного туриста, потому что нам интересен местный. Соответственно, зарубежный турист тоже не ориентируется на Москву как на кулинарную столицу. Как быть? А вообще, собственно, нужно ли вообще?
Да, вообще это не проблема. Не, ну куда идет турист? Турист приезжает, и его ведут стандартно в Пушкин, на некую псевдорусскую кухню, его ведут в White Rabbit, который занял...
18-е место.
Да, 18-е место. Может быть, его сводят к Сергею Ярошенко, тоже, который занял определенное место на специфическую кухню. И больше не ведут никуда, потому что... Ну а что, вот наша гастрономия, она интересная, но она же... Что пытаемся дать иностранцам? Туристу, некую специфическую русскую кухню. А наша гастрономия, она не специфическая русская, она все-таки построена на итальянских, на французских, на испанских вкусах. Она вкусная, хорошая, но она не очень сильно отличается от того, к чему они привыкли. И когда ты пытаешься удивить туриста, ты уведёшь на русскую кухню. Таких ресторанов раз-два я обчёлся. Потому что в основном ну, такая некая псевдорусская кухня везде присутствует, когда берутся просто русские продукты и готовятся ну, совершенно не русские блюда.
Но этим слушайте, людей, а вот, этим кстати говоря, Сергей, вот как вы думаете, вот отсутствие в Москве мишленозвездных ресторанов, это вообще плохо или это вообще никак? Вот почему же у нас принято считать, что до сих пор вот у нас ни одному ресторану звезду Мишлена не приклеили, и это как бы чуть ли не трагедия для нашего ресторанного рынка?
Ресторанному рынку в итоге все равно, потому что мишленовских ресторанов единица, и это... работает только на популярность конкретного ресторана, к которому приклеили звезду. Не более того, да, нам, наверное, участникам ресторанного рынка приятно было бы, если бы в Москве наконец-то уже начали давать, России начали давать звезды каким-то ресторанам. И вот...
Ну, наверняка это повысило бы посещаемость,
да? Почему не дают? Не дотягиваем?
Мы дотягиваем, мы выше гораздо. Мы могли получить огромное количество звезд.
У меня тоже впечатление.
Не идут просто.
Катя, наверное, в курсе. Я довольно регулярно бываю в ресторанах, временами очень высокого класса, я считаю, при том, что они таковыми себя не декларируют на самом деле. Я не хожу туда в смокингах там или на каких-то особых лабутенах, вот. Но это действительно ресторан высочайшего класса. И, кстати говоря, Мишлен ведь в последнее время тоже как-то немножко более демократизировался, да? Дают звезды ресторанам не слишком пафосным, просто с интересной кухней. Ну, я думаю, что на самом деле вот без мишленовских звезд мы, по крайней мере, как-то выкрутимся. Как думаете, Сергей?
Без туристов сложно.
Они для нас не принципиальны. Без туристов...
Вот, кстати, тоже, по-моему, проживем, да ведь?
Проживем мы без туристов. Как бы хорошо бы с туристами, но без них тоже все прекрасно.
У нас крупный турнир в следующем году, чемпионат мира по футболу. Так или иначе, туристы будут?
Туристы будут опять. Они не получат вот эту гастрономию, о которой мы говорим. Они попадут в некие рестораны, которые находятся рядом со спортивными объектами.
И они будут выбирать рестораны, где будет преобладать пивное меню, я подозреваю, именно эти туристы, которые приедут к нам на чемпионат мира.
Да. И рестораны будут совершенно простые, и там будет так называемая запара, будет биток на гостей, никакой гастрономии
речи. Там будет все равно, что ему продадут на закуску, да?
Не будет. Поэтому как гастрономическая столица мы не прославимся в этот момент.
Сергей, прогноз несколько мрачноват, но вот с моей точки зрения абсолютно реалистичный и точный. Это был Сергей Миронов, наш дорогой гость, консультант по... ресторанной жизни не только нашей столицы, но и всей страны. Сам ресторатор, между прочим, весьма опытный и авторитетный. А говорили мы о новейших тенденциях в ресторанной жизни Москвы. Это была вторая часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. По-моему, Катя Шевцова тоже осталась довольна итогами нашей беседы.
Да, предпочитаю закончить наш разговор песней хорошей.
Слушаем еще одну новиночку, еще одна моя любимая группа «Grand Daddy». Она вам тоже поднимет настроение. Спасибо, Сергей.
Спасибо. We'll be right back.
радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107.2 FM. Тюмень 99.6 FM. Владивосток 94 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
Добрый вечер. Программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Третья часть. В первых двух частях мы с Катей Шевцовой так активно обсуждали с нашим гостем проблемы ресторанной жизни Москвы, что первая реакция вообще-то была после завершения записи этих первых двух частей — быстро побежать в ресторан, съесть что-нибудь вкусное, да. Но работа есть работа. Мы продолжаем в студии вещать. Тем более, что на самом деле есть нам с вами о чем поговорить. Случилось интересное, скажем так. Кать, вы спать любите?
Очень. Покажите, да? Мне человек, который не любит спать.
О, я вам скажу, это, наверное, тот человек, который придумал фразу «кто рано встает, тому Бог дает», да? Вот, наверное,
это какой-то нехороший человек.
Нет, почему? Это, наверное, просто такой работящий, хорошо организованный человек. Я считаю, что на самом деле, кто рано встает, тот, вот как я думаю, просто спать не умеет, правильно? Спать же тоже нужно уметь красиво, как-то эффективно. Вот я, например, за что люблю спать? Потому что сны у меня все время такие интересные, что мне кажется, что на самом деле я проживаю еще одну жизнь в то время, как, может быть, другие просто валяются в отключке.
Какой-то. Не, ну сны – это классно.
Сны – это классно. У меня столько всего интересного происходит.
И у меня.
То, что я, вот, видимо, не наверстываю в жизни, как-то у меня переходит в сны, и там все у меня очень хорошо получается, очень здорово.
А умеете заказывать сны? Бывает нет, же такое, что человек ложится и хочет что-то хорошее такое увидеть?
Нет, заказывать не умею, потому что, как правило, когда я ложусь, я уже, ну так, сильно погружен в сон, я уже так меня клонит. Нет, заказывать не умею, но сны снятся, связанные с вполне реальными событиями какими-то и с хорошими нереальными. А вот добрые люди из Яндекса провели исследование, какие чаще всего сны снятся россиянам. Значит, тут интересно, сама методика, они абсолютно правильно сделали, они не стали опрашивать людей, что вам чаще всего снится, тут, возможно, кто-нибудь еще и наврет там, да. Вот, они сделали что? По утрам люди, вот, которые, допустим, увидел человека во сне лошадь, да?
Да.
Есть же такие, которые, черт, а к чему же там мне лошадь-то приснилась? И он в Яндексе, допустим, там набивает, к чему снится лошадь, да? Вот они взяли вот эти запросы, наиболее часто повторяющиеся, и выяснили, что чаще всего, собственно, снится людям, ну и топ самых частых запросов. Вот давайте я сейчас хотя бы, если хотите, первую там пятерку или там сколько там оглашу. Значит, самые частые запросы о снах. Человек,
банально,
рыба, ребенок, змея, умирать, живой, парень, беременность, вода, зуб, собака, ну и так далее. Вот, значит, что на самом деле в этом случае показательно. Исследовались не только эти самые слова, самые ключевые, но и соседи. Потому что, например, знаете, когда человек набирает слово «дом», то рядом в этих же поисковиках встречаются чаще всего такие слова, как «чужой», «пожар», «новый», «старый», «большой» и так далее. То есть жилищный вопрос все-таки людей портит даже во сне, видимо. Один из самых распространенных запросов, что, например, интересно, и мне кажется странным, это рыбы.
Это между
2% всех запросов.
Между прочим, рыба женщинам снится к беременности. Вот это я точно знаю.
Так, внимательно слушайте, да? Увидели рыбу, хорошо. А тут обычно еще, значит, смотрите, обычно снится живая рыба, как вот пишут авторы исследования, реже большая рыба, жареная, соленая, мертвая, красная, свежезамороженная. Это в порядке бывания популярности. Угу. А к беременности какая из этих рыб снится? Живая,
наверное, насколько я знаю, да? Живая, когда ты ее ловишь.
Ага.
Либо как-то вот в руках держишь, либо пытаешься поймать. Ну, вот это, по крайней мере, у многих срабатывает. Равно как и зубы. Вот тут я смотрю, в списке есть зуб где-то посередине, да? Когда зубы выпадают, это какой-то очень нехороший сон. Это сулит какие-то болезни, неприятности, какие-то неурядицы.
Хорошо, я представляю себе сон, где во сне у меня выпадает зуб, допустим. Как это? Ладно, не знаю.
Ну, бывает. Идешь к стоматологу, у тебя проблема какая-то.
Не знаю, господи. Ну, допустим, да, выпадает что-то там хорошо, выпадает у человека зуб. Это относим к плохим снам. Но что еще интересно, женщинам и мужчинам, оказывается, собственно, что оказывается, оно и так понятно, но теперь это подтверждено практически документально. Женщинам и мужчинам снятся разные сны. Ну, к этому мы были готовы, наверное, да?
Предположу, что да.
Да, в женских снах. Знаете, что чаще всего встречается?
Расскажите.
Человек, ребенок, беременность, рыба и парень. А в мужских – змея, рыба, человек, девушка, зуб, кстати говоря. То есть это я,
зуб и там, и там.
Это я должен, по идее, вообще видеть бы сны с зубами, да. Нет, подождите, в женских нет.
В женских нет?
В женских снах нет зуба. Человек, беременность, рыба и парень.
Да, нету.
Вот, а зубы – это все, так сказать, мужская часть такая программа. Хотя, я не знаю, вот мне все-таки в основном... Вот вам страшные сны снятся, нет?
Бывает. Но редко.
Что делаете?
Очень редко.
Умеете проснуться?
Вот умею. Вот, умею, постараюсь...
Вот это тоже, это, наверное, да, какое-то свойство человеческого организма, когда совсем становится уже во сне как-то вот...
Они даже не страшные, они очень дискомфортные. Вот такого ужастика, как в фильмах, такого не бывает. Но что-то очень неприятное, расстраивающее меня бывает. Я стараюсь проснуться, проанализировать... Вспомнить, какой день недели. Сбывается и сбывается.
Это вы во сне анализируете, уже проснувшись?
А это где-то на границе происходит. Да-да-да. А иногда можно проснуться и сказать, так, мне это не нравится. Я хочу досмотреть этот сон в другом немножко варианте. И досматриваешь
может,
так, как положено.
Может, это действительно такое типичное женское качество, которое позволяет вам вот так вот регулировать свои сны? У меня нет.
Я умею.
Нет, я не умею. Я умею действительно просыпаться в момент ну, какого-то там совсем уж ужаса. Ну, не ужаса, но какого-то дискомфорта, будем называть это так. Вот. Но в основном все-таки, слава богу, сны мне снятся приятно. Сейчас немножко так между нами открою тайну такую. Хотя, что, хорошая тайна на самом деле. Жена мне говорит, что иногда я во сне просто смеюсь. Причем так задорно смеюсь, что она просыпается. И начинает мне изо всех сил завидовать.
А вы помните, что вы в этот момент смотрели?
Знаете, многие сны свои я помню. Многие сны. Причем мне иногда, знаете, что-то кажется, вот, допустим, снится мне, и я придумываю якобы какой-нибудь там сюжетец или какую-нибудь фразу остроумную, и думаю, черт возьми, я понимаю, что мне это снится, но утром... Это я во сне думаю, но утром надо будет обязательно записать, и, может быть, где-то в газете ее воспроизвести, может быть, на радио. И я запоминаю эту фразу, утром просыпаюсь, ну, вообще-то фразочка так себе. Это я только во сне мог себе такое представить. Ну, да ладно, бог с ним. Главное, что сон мой прошел хорошо, и, на самом деле, это же тоже для подзарядки организма немаловажно.
Правда? То есть ни таблиц Менделеева, ни симфоний?
Вот таких вот... Нет, значит, симфония – дело хорошее.
Хорошее?
Там, конечно, не прожжешь особенно, потому что тебя остановят соседи по залу, наверное, да, просто зашикают. Но вообще симфония-то, господи, они же бывают, как известно, героические, патетические, номерные, там, пятая, шестая и так далее. Нет, симфония – это дело хорошее. Вот возвращаясь к исследованию Яндекса. Значит, в каждом регионе, оказывается, есть свои характерные сны. Понимаете, вот, например, в Челябинской области людям снятся метеориты. Ну, это понятно, да?
Логично.
Упал у них метеорит, вот им продолжает сниться. В Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской областях популярны религиозные сны со святыми, священниками и иконами. Ну, не знаю, там какой-то дополнительный какой-то коэффициент святости, видимо, на этих землях. В Крыму что снится? Море, дельфины, волны, тоже абсолютно понятно.
А в Крыму нет коэффициента святости?
Ну, мы работаем над этим, мы обходим сейчас тему мироточения.
Я даже ничего не сказала на эту тему, я поинтересовалась.
Само-то оно вылезает, да?
Да.
В Ставропольском крае. Мне вот счастливые люди живут на Ставрополе, ребята. Им снятся грецкие орехи и абрикосы, правда? Вот это прекрасные сны. Можно вообще не просыпаться сутками, правда, когда видишь такое? В Москве все
банально.
Проще. Метро, электричка, ну и Святая Матрона почему-то. В Санкт-Петербурге тоже метро, черника и клюква.
А еще знаете, что мне кажется, любому человеку снится сон, ну, в какой-то определенный период жизни, как он возвращается в школу. Я думаю, что у всех есть. Слушайте, либо ты не можешь сдать сессию, либо ты опаздываешь на урок, либо ты не можешь сдать экзамен.
Точно. И я, причем как человек в процессе обучения в университете, живший в общежитии, у меня это еще связано с тем, что в общежитии не оказывается места для меня. Или у меня нет денег заплатить за общежитие. Жуткий возникает дискомфорт, и кто-то уже вынес мои вещи, оказывается, куда-то. А мне еще при этом идти сдавать какой-то экзамен, который я действительно совершенно сдать... Шансов не имею, судя по всему, потому что был плохим мальчиком во сне, не готовился и занялся другими делами. И вот это действительно, слушайте, я думал, это просто мне.
Нет, у всех сны связаны с их профессией. Мне вот как радиоведущий регулярно снится сон, что я приезжаю на эфир не вовремя, либо приезжаю, а у меня не готова тема, либо что-то ломается из техники. Вот бывает такое, но я думаю, что у людей, которые там с какими-то профессиями связаны, у врачей свои какие-то сны.
Ой, ну, наверняка, да, у людей, которые более четко завязаны своих профессий, еще более четко завязаны, чем...
Вот у вас не бывает такое, что вы не успеваете номер подписать или что-то еще?
Нет, это часть моей реальности, поэтому я думаю, хватит мне вот этого. Я как-то все-таки во сне предлагаю самому себе переключаться на какие-то другие вещи. Ну, в завершение, конечно, просто мы должны сказать, что когда вот говорим, что снится там человек и так далее, это, как правило, разные люди. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, это кто?
Путин.
Правильно, это Путин. И чаще всего он снится людям в Чечне.
А женщинам-мужчинам тут уже...
Нет, там достаточно, я думаю, высокий уровень сознательности, чтобы независимо от половой принадлежности снился Путин. А мы сейчас послушаем хорошую песенку, кстати, про волшебный мир сновидений. Джен Грант – прекрасная канадская певица, и песня ее прям замечательная для того, чтобы завершить третью часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым.
My high love, take everything I taught you, break it down in pieces, let the water run off you, sipping on tea with the medicine of witches, healing all the creases that got you down on me, down on your knees, praying to a Jesus. Time it hits me, my lips cannot speak of the ways that you guide me, and fall to sleep in dreams that you don't see, in my dreams that you don't see, in my dreams that you don't see, in my dreams that you don't see, my dreams that you don't see. When you get tired thinking what you can't be, lay down beside me, I'll keep you here. And long you live in the galaxy of angels,
радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107.2 FM, Тюмень 99.6 FM, Владивосток 94 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
Здравствуйте. Четвертая часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым традиционно посвящена обзору публикаций «Комсомольской правды», публикации тех, которые, ну, как правило, связаны все-таки с какими-то радостями жизни или курьезами, несуразицами и прочее. Ну, значит, не знаю, курьез это или не курьез, но, в общем, вполне серьезно нам тут предлагают вернуть монархию в России. Как, Катя, каково ваше мнение на этот счет?
А, наверное, я не поддержу.
А что так?
Ну, как-то далеко это уже от нас. Не, я, а кому это в голову пришло? Я этот момент упустила.
Ой, ну, что, Катя, ну, это же глава Крыма, Сергей Аксенов, в эфире телеканала «Первый Крымский». Он так предлагает рассмотреть идею возвращения к монархической форме правления. Если нет единоначалия, говорит он, наступает коллективная безответственность. И когда у страны возникают внешние вызовы, очаги сопротивления со стороны необходимо принимать. Тут более... Я запутался уже, в общем. Короче, когда возникают очаги сопротивления, надо, чтобы был царь у страны. Ну, что самое интересное, у него, конечно... У Аксенова нашлись тут же сторонники.
Что логично.
Что логично. Это... Поскольку идеи монархизма в России по-прежнему живы, существуют где-то же где-то потомки дома Романовых.
Они существуют, и они периодически которые, приезжают.
Которые, думаю, с огромным энтузиазмом восприняли вот эту вот идею. Другое дело, что... Ну,
а имел в виду Аксенов, когда говорил о монархии
вот,
их?
Вот в том-то и дело.
Вот
я
что?
Вот я как раз и думаю, что на месте Романовых я бы так особо не радовался, потому что, скорее всего, вот им-то как раз в этой конфигурации ничего не светит, потому что речь, скорее всего, идет не о них. Но Аксенов, конечно, он человек конкретный, живущий в конкретной политической ситуации. Он за то, чтобы Путин... Ну, без Путина вот никуда. Надо, чтобы вот Путин был царем. Ну, я думаю, что Владимир Владимирович сам к этой идее скептически весьма отнесся. Но, тем не менее, сторонники у такой идеи есть. Причем говорят так, что это не обязательно, чтобы вот конкретный какой-то царь, а вот идеи монархизма просто, чтобы нам помогали, потому что они светлые, они чистые, они хорошие. Ну, правда, наш обозреватель Владимир Варсобин, я считаю, дал блестящий на эту тему комментарий. Почитайте у нас на сайте КП.ру, самая популярная Смирунета, кстати. Ну, и там вообще, кстати, дискуссия по этому поводу большая, потому что не хотелось бы выпячивать чью-то конкретную точку зрения. Загляните к нам на сайт КП.ру или там вот на неделе. Мы 16 вот марта как раз публиковали на эту тему большой материал. Я думаю, будет интересно почитать. Тем более, тема сейчас очень актуальна, потому что вот как раз у нас февральская революция, отречение Николая II. Кстати, полный документ, вот полный текст его отречения тоже, кстати, у нас в газете опубликован. Так что людям, имеющим тенденцию мыслить монархически, наверное, тоже это будет чертовски интересно. Теперь из жизни такой нашей более бытовой, прагматичной. Вы на машине ведь ездите, Кать, да?
Я да.
А я нет. Ну, мне, допустим, повезло. Я за 35 минут от дома до работы добираюсь пешком, причем стараюсь делать в любую погоду. Ну, вот удобно мне, вот так, понимаете, потому что надо ходить, ко всему прочему, двигаться, потому что иначе как? Вот я понимаю, вам просто такой вариант не подходит, потому что вы далековато, наверное.
А вот нет. Теперь не далековато. Со вчерашнего дня я живу рядом с метро. Я не поменяла квартиру.
О, а что? Метро?
Открыли три станции. Это очень хорошая новость.
Как называется ваша станция?
Моя станция называется Раменки. Пешочком пройти буквально километр будет Ломоносовский проспект. И еще на некотором расстоянии будет станция метро Минская. Так что
вот
у нас...
Я вчера, когда как раз ввел номер, вот готовили мы публикацию на эту тему, и думал, кого бы какого-то конкретного человека поздравить вот с открытием этих трех станций метро. Катя, я вас от всей души поздравляю. То есть теперь, значит, вы уже можете не так зависеть от московских пробок, да?
Да.
Пересадок много у вас там на пути?
Ну, есть, но там можно выстроить свой маршрут таким образом, что пересядешь на НЦК.
А, еще и вот так вот,
которые открыли год назад, и это тоже стало, в общем, достаточно удобным моментом в жизни. Полгода, кстати, МЦК, вот, тоже важно.
Тоже, господи, мы тоже поздравляем, между прочим. Но смотрите, у нас тут интересная публикация, что выгоднее в Москве, иметь свою машину или кататься на такси? На самом деле, вот меня этот вопрос сильно беспокоит уже последние года два. Машина у меня, скажу прямо, есть. С работы на работу я на ней, как я уже сказал, не езжу. Езжу я на ней только с дачи на дачу. По дороге с дачи в Москву я успеваю заехать в супермаркет, или там, как он называется, гипермаркет, сделать с супругой вместе все недельные закупки продуктовые, и машина опять стоит. И вот часто я вот еще до этой публикации, собственно, задавал себе вопрос, а какой смысл сейчас мне иметь машину? Я плачу за нее транспортный налог, какое-никакое техобслуживание нужно ей, бензин, ну, потом, страховой полис, ого-го, сколько денег стоит, и плюс, ну, возможность, грубо говоря, каких-то там ДТП и так далее. Чего ради? Когда я сейчас вот вышел из... Я даже еще не вышел из дома, а такси меня уже ждет. Вот по первому так вот, по сигналу, по щелчку пальца буквально. Такси сейчас дешевое в Москве. Зачем нужна машина? Вот, не знаю, у вас на этот счет какие суждения?
Ну, я-то не откажусь от машины. Это продолжение меня. Я в этом плане философ такой, да, мне нравится. Это моя большая сумочка.
А у вас, наверное, еще и машина девочка.
У меня, да, это, честно говоря, вот это как раз меня не интересует. У меня там лежит куча важных вещей. У меня там своя атмосфера, своя музыка. У меня там не накурено. А такси и езжу я так, как нравится мне. А я в этом плане большая зануда, поэтому Серьезно? Я не откажусь. Не-а.
Ой, ладно, Катя, не откажется. Я, ну, тоже отказываться, собственно, не буду. Еще есть машина, куда же уж деваться-то, ладно. Но, тем не менее, действительно, вся публикация наша...
Ну, вот, кстати, математика очень хорошая, потому что...
Тут дан конкретный расклад, все-таки вот, и получается все-таки... Самый выгодный способ передвигаться по Москве с помощью так называемого каршеринга, да, это когда вы платите только за минуты, проведенные в арендованном автомобиле. Но это ладно, это будем еще с этим разбираться. Меня такой вариант не вполне устраивает, там много очень вопросов. Но вот такси против личного автомобиля, это все-таки довольно серьезная уже сейчас альтернатива.
Еще же, кстати, важный момент. В Москве платная парковка.
Да,
вот если ты приезжаешь на такси, ты уехал, потом через три часа нашел себе новую
и главное,
машину,
да, что
такси.
В пробке, когда ты куда-то попадаешь в центр города, да, и проще расплатиться с таксистом, выйти, пройтись там до ближайшей станции метро пешком. И не думать о том, где эта машина будет запаркована, правда?
Да, а со своим автомобилем ты находишься в зависимом положении.
В общем, товарищи автомобилисты, думаем, разбираемся. Значит, у нас тут масса других еще интересных публикаций и про то, что срок годности продуктов теперь станут писать крупнее, и про то, что городские указатели наши полны загадочных аббревиатур.
Да.
Все это читайте у нас на сайте КПРУ и в газете «Комсомольская правда». Я вам просто хочу напомнить, что у нас ведь тут фестиваль намечается большой. Ирландский фестиваль, а он, между прочим, связан, как правило, с Днем Святого Патрика. А как раз 18 марта, День Святого Патрика – это день ирландского святого, который теперь, кстати говоря, Российская православная церковь признала еще как бы нашим человеком, который много сделал вообще доброго и, стало быть, может считаться святым, который пригоден для наших нужд. И стало бы теперь День Святого Патрика – это еще и наш с вами праздник.
Задам вопрос быстренько. А что ирландское вы больше всего любите?
Ну, вы рассчитываете на Гиннес?
Нет, я все жду,
музыку,
мне скажут,
музыку
вот,
я люблю
вот.
Больше всего ирландскую, и больше всего конкретно, конечно, все любят ирландскую группу The Pogues. И сейчас вот их песня, которая поднимает настроение всем, она так и называется, «Ирландский бродяга». Это была программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Мы с Катей Жильцовым с вами прощаемся. Подняли вам настроение, надеюсь, всей нашей программой. А уже этой песенкой точно. Пока.
Пока.
We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged for a laugh. You know how the wild winds drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover.
We had 1 million bags of the best loyal rags. We had 2 million barrels of stone. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million doves, 7 million barrels of porter. We had 8 million vials of old nanny ghost tiles and a hold of the Irish Rover.
There was old Mickey Coote, who played hard on his flute when the ladies lined up for the set. He was too with skill for each sparkling quadrille, till the dancers were fluter and bet. With his smart, witty talk, he was cock of the walk, and he rolled the dames under and over. They all knew at a glance, but he took up his stance, and he sailed in the Isle.
There was Johnny McGurk, who was scared of a war, and a man from Westmead come along. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dover. And your man, Mike McCann, from the banks of the Burn, was the skipper on the Irish Rover.
We had sailed 7 years when the measles broke out, and the ship lost its way in the fog. And a whale of a crew was the gist of the tour, just myself and the captain's old dog. Then the ships took a rock, oh Lord, what a shock. The boat, it could turn right off.
радости жизни.